Привет, это разбор книги под номером 176 «Психология убеждения. Важные мелочи, гарантирующие успех». В этом выпуске тебя ждет 8 выводов, и любопытно, что когда я их перечитывал, готовясь к этому подкасту, я обнаружил, что именно 8-й, да, совпадение такое, последний вывод стал для меня решающим. То есть я все бросил, отложил эту книгу и просто начал внедрять этот вывод в своем бизнесе. Даже расскажу, как я это сделал. Так что ушки на макушке. Теперь бухтеж книжный. Стоит ли тебе читать эту книгу? Это книга из серии «Психология убеждения» или «Психология влияния». То есть если даже вбить в Яндексе топ-10, топ-30 книг по бизнесу, то «Психология влияния» находится в этом списке 100%. А это из серии. Я уж не знаю, сам Роберт Чалдини писал эту книгу или кто-то из его последователей. Ну, в общем, что есть, то есть. «Психология убеждения». Вот те выводы, которые ты услышишь, и те выводы, которые ты не услышишь, но находятся в книге, они все же такие, знаешь, с маленькой оговоркой. Здесь нет каких-то магических инструкций. То есть не стоит сразу рассчитывать, что вот, мол, есть какой-то вывод, и он там будет 100% человека убеждать. Нет. Здесь речь про то, что маленькие, незаметные штуковины могут влиять на результат. И этот результат может измеряться 10%, 20%, 15%, 30%. Ну, в общем, на большой выборке, например, там проводились разные исследования, например, 1000 человек, и если эти хотя бы там, не знаю, 15% от этой 1000 человек начинают делать то, что хотели люди, которые следили за этим экспериментом, то это уже успех. Вот, понимаешь, да, о чем я? Это мне нужно было проговорить. Итак, вариант, точнее, вывод первый — трюк с налогами. Сейчас я тебе зачитаю достаточно много текста, но коротко подумай о том, как в Англии, далеко не бедной стране, правительство было заинтересовано в том, чтобы люди платили налоги вовремя. Они придумали разные меры наказания, писали кучу разных сообщений, как на мейл, так и на обычную почту, мол, если вы не заплатите, будет такой-то штраф, будет пеня. В общем, они перепробовали разные варианты, и вот здесь результат работы этой компании. Что же они такого интересного придумали, чтобы люди стали отдавать эти налоговые декларации значительно раньше? Учитывая то, насколько малы были потребовавшие изменения, и что они к тому же ничего не стоили, их совокупный эффект оказался просто поразительным. Но в чем же заключались эти изменения? В новых письмах просто сообщалось, как много людей платит налоги вовремя. И это было правдой. Но почему столько адресатов вдруг ощутило потребность отправить чек на нужную сумму, всего лишь прочтя в стандартном письме эту дополнительную и, казалось бы, не такую уж и важную фразу? Ответ заключается в основном принципе, управляющем человеческим поведением, который ученые называют социальным доказательством или подтверждением толпы. Он подразумевает, что поведение того или иного человека в значительной степени формируется поведением окружающих, особенно тех, с кем он себя прочно отождествляет. Исследователи десятилетиями изучали эти явления и поняли, что ему подвластны не только люди, а стая птиц, стадо животных, косяк рыб, рой насекомых. Притягательность чужого поведения — это настолько архаичный принцип, что он воздействует даже на примитивные организмы. Само понятие социального доказательства возможно и не ново, но мы постепенно узнаем все больше о его воздействии, о том, как применять его регулярно. И еще вот я дополню. Вывод, видишь, большой получился. Впоследствии можно обращаться к социальному доказательству и чаще, применяя еще одну идею, полученную в результате исследования писем британских чиновников. Это дополнительную характеристику. В некоторых письмах подчеркивалось не просто число людей, вовремя уплативших налоги по всей стране, но также процент таких граждан, проживающих в радиусе того же почтового индекса, что и адресат. Это подход привел к увеличению изменивших свое поведение до 79% по сравнению с обычными 67% после получения стандартных писем. Ну вот, еще раз, то есть было 67% людей, которые получили письма и такие, окей, ладно, пойду, значит, подавать эту налоговую декларацию и оплачивать. Все хорошо, то есть не все так плохо. В то же время маленькие изменения, а именно в письме указывали количество людей, которые уже это делают заранее, то вот вызвали социальный эффект. И как это лучше сработает в твоем случае или в бизнесе? Что я сразу придумал? Вот у меня, например, есть боты «Громыч» и «Харизма». Вот. И там можно сделать такую вещь. Я вижу примерную геолокацию людей, которые купили прохождение этого тренажера. И можно в рассылке указывать, что, например, там какое-то аномальное количество людей из Воронежа купили «Громыча». Или аномальное количество людей из Волгограда. То есть те люди, которые живут в том или ином городе, например, в Воронеже, в Волгограде, прочтя эту информацию, видев цифры, они подумают, блин, ну что-то, видимо, наши земляки заметили в этом приложении. И как результат повысится конверсия. Так что тебе тоже нужно намотать это на ус. Вот номер два. Он такой кармический, интересный. Сейчас объясню. Как мусор влияет на кражу денег? Когда никакого мусора вокруг не наблюдалось, только 13% прохожих украли конверт с деньгами. Я не буду тебе всю историю рассказывать, но если коротко, значит, в одном месте люди положили деньги в конверт, но так, чтобы эти деньги были видны. И там был большой поток людей, люди, естественно, проходили, обращали внимание, вот что происходило дальше. Когда никакого мусора вокруг не наблюдалось, только 13% прохожих украли конверт с деньгами. Но когда рядом был разбросан мусор, уровень воровства почти удваивался, приблизительно 25% прохожих присваивали конверт. Полученные результаты показывают, насколько сильно могут повлиять мелкие сигналы от окружающих, от окружающей среды на поведение людей. Таким образом, каждый, кто несет ответственность перед обществом или заинтересован в том, чтобы побудить людей к некому желательному поведению по отношению к окружающим, должен подумать не только о небольших изменениях в формулировке своих сообщений, но также об определенных переменах в окружающей среде. Ведь чаще мы можем скорее и эффективнее изменить среду обитания людей, чем их умы. Кроме того, этот эксперимент доказывает, что попустительство вроде бы незначительным, но явным признаком нарушения нормы может привести к нарушениям норм и в гораздо более важных областях. Сейчас, секунду, у меня тут яркость ушла. Мы уверены в следующем. Поскольку обстановка способна формировать наше поведение в той же мере, что информация, даже мелкие, казалось бы, изменения в окружающей среде могут привести к значительным последствиям. Вывод. Не мусори, черт возьми. Давай тебе приведу простую аналогию. Я же из России, так? Ну вот, я побывал во многих городах России. Далеко не во всех, но, наверное, блин, ну в городах 20, вот около того, только по России. Также я был в Беларуси. Да, у них сейчас непростая ситуация в стране. Но какого хрена, объясните мне, кто был тоже в Беларуси, наверное, это поддержит. Я был и в Гомеле, ну, естественно, в Минске, и еще в каком-то городе. А, в Бресте я был. Я почему-то не понимаю, почему же у них какой-то там на ДНК уровне зашита чистоплотность. У них чистота просто запредельная. И это не говорит о том, что у них слишком много людей, которые убирают эти улицы. Нет, просто урны на месте, мусора нет. Но у нас же, блин, я не говорю про Москву, там, наверное, гуляя по Москве, я обнаружил, что, блин, за час проезжают две машины, которые моют этот асфальт. Чтобы вы понимали, в Новосибирске я ни разу не видел, чтобы машина проезжала и мыла асфальт. В общем, Москва реально другая страна. В общем, у этих людей на ДНК уровне зашита чистоплотность. И это приводит к тому, что тут пример, конечно же, про воровство, но здесь есть связь. Если это называется теория разбитых окон, если что-то где-то валяется, то другому человеку, у которого не устоялась психика или своя целостность, он тоже будет подвластен тому, что может быть бросить мусор. Я вот сегодня гулял по лесу один, в одиночестве, и увидел, значит, там бревно, и под этим бревном не было снега. Видно, что людям было удобно туда закидывать мусор. То есть там какие-то от кетчупа вот эти бутылки, какие-то фантики, упаковки от чипсов. И что-то мне подсказывает, что другие люди, которые заметили вот эту свалку, они просто такие, ну, значит, так надо. И тоже решили забрасывать мусор. Подумай насчет этого. Это не так сложно не мусорить. Вывод третий. Слишком часто в нашей суетливой жизни мы стараемся сократить один разговор, чтобы побыстрее перейти к следующему. Но поступить так не пытаясь добиться от собеседника устного обязательства относительно достигнутой в разговоре договоренности, значит упустить благоприятную возможность, даже если в конечном итоге она и принесет скромные результаты. Все эти примеры того, как простая просьба взять на себя устное обязательство может стать той бесплатной, важной мелочью, которая улучшит вашу способность эффективно влиять на людей. Но, быть может, существует еще лучший способ добиться от других принятия на себя обязательств. Оказывается, такие способы существуют. Тарам-та-там-там. И чтобы понять, что они собой представляют, нам нужно снова вернуться в кабинет врача. Ну, там история про врачей. Мы обратили внимание на то, что все поликлиники, участвовавшие в нашем исследовании, выдавали пациентам талоны на прием с уже проставленной в регистратуре датой и временем, помня о принципе последовательности, который гласит, что люди более склонны выполнять обязательства в том случае, если не взяли их на себя сами. Мы усомнились в целесообразности такого подхода. А вывод про то, что если ты хочешь получить от человека нужный для тебя ответ или реакцию, например, сделать что-то, то тебе нужна от него включенность. То есть не просто пробухтеть очень быстро на скорость, типа «ты должен делать это, и дайте вот в таком-то виде, все, пока». Не так. Ты должен, вот как пример с поликлиникой, когда выдавали пациентам уже проставленную дату, вот эту бирку или что-то выдают, я миллион лет уже не был в больницах, в общем, бумажку эту выдают, где проставлена дата следующего посещения врача, например, там, 19 декабря. И в таком случае там процентов, наверное, 40 или 30 людей не доходили до врача, потому что они, ну, да, все, 19 до 19 и забыли. В то же время, если пациента попросит самостоятельно проставить дату, например, он пишет там, не 19, а 20, то он с большей вероятностью, потому что он включен, сделает то, что он планировал, то есть придет к врачу. Вот четвертое. Как повысить мотивацию сотрудников? Что же это за шаги? Фирмам, которые еще не распространили у себя практику запрашивать письменное мнение клиента о том, насколько полезным оказались для него конкретный работник, продукт или услуга, мы советуем заняться этим немедленно. Тем, кто уже практикует этот подход, сопровождая его, возможно, вывешиванием отзывов и мнений на доске объявлений, можно порекомендовать другое маленькое изменение, которое способно оказать большее влияние. Лучше не оставлять эти сведения на волю случая в надежде, что служащие поспешат их прочесть, а саму заинтересовать ими сотрудников. Вывод про то, что если у тебя есть отзывы твоих клиентов, не друзей, не приятелей, а именно настоящих клиентов, которые написали искренний отзыв, не просто, ну вот, продукт хороший, то выдели-ка время и распечатай эти отзывы на принтере, а потом расклей их в офисе. В моем случае, например, этим отзывом служат отзывы на iTunes, и это очень удивительная штука, точнее, место этих отзывов. Когда я их открываю, а я их открываю примерно раз в неделю, когда у меня плохое настроение, я проматываю, там уже больше 1000 отзывов, и я прям кайфую. Кайфую от того, что истории людей настолько разные, и вот этот мой подкаст помогает этим людям. Это дорогого стоит. Бесплатно и дорогого стоит, а? Класс же. И это способно повысить мотивацию сотрудников нематериально. То есть если люди будут видеть, что они конкретно делают, не просто производить продукт, потому что производить продукт никому не нужно. Нужно что? Чтобы этим продуктом пользовались. Если им не пользуются, то что с этим продуктом делать? А если в твоем офисе висят эти отзывы, то получается мотивация. Вывод пятый. Из этого сразу напрашивается ясный вывод. Когда вы встречаетесь с кем-то впервые, одевайтесь так, чтобы подчеркивать свой профессионализм и образованность. Это будет полностью соответствовать основному принципу науки убеждения – авторитетности. Авторитетность – это основной фактор, заставляющий людей, особенно в ситуациях, когда они сомневаются, следовать советам и рекомендациям человека, которого они воспринимают как личность компетентную и заслуживающую доверия. Там приводились выводы из эксперимента, мол, люди шли по парковке и подходили к незнакомым, прося помощи, ну, типа, там, не знаю, мелочь, помочь, там, оплатить автомат. Мол, нет у меня сейчас мелочи, есть только крупные купюры. В общем, люди были с большей вероятностью давали деньги сотрудникам, одетые в как-то одежду охранников или парковщиков. То же самое про что мы склонны доверять людям в белых халатах. И там рассказывался про эксперимент с электрическим током, который я уже просто читал раз 500, наверное. И ну, это уже не смешно. Что за мода у авторов брать какие-то общие и уже затертые до дыры экспериментные выводы и вставлять их в книгу. В общем, эти... Халаты белые влияют, полицейская форма влияет, но за счет того, что не каждому дано носить определенную форму, если ты хочешь произвести на человека впечатление, то оденься соответствующе. Рубашечка, пиджачок, брючки. И это я, наверное, говорю себе, потому что у меня какая-то... как распиздяя манера одеваться. Джинсы, майка, отлично, полетели, больше ничего не надо. Наверное, надо. Вывод номер 6. Но дело не только в том, что мы ожидаем, что в центре окажутся самые важные люди. Есть и тревожные доказательства того, что центральное положение того... Ой, это прямо охрененный вывод. Того или иного человека заставляет других меньше обращать внимание на его промахи и ошибки. Эти данные имеют значение для тех председателей различных собраний, которые иногда вдруг обнаруживают, что некое необдуманное предложение почти не оспаривается, если оно исходит от человека, который оказался просто за счет расположения своего стула буквально в центре невнимания. Что это значит? В общем, если у тебя есть такая возможность, и ты сидишь в какой-то группе людей, ну, например, я говорю про рабочие моменты, садись в центре. Как бы это странно, ну, если тебе есть что сказать, естественно. Потому что в момент, как у нас как-то так в голове устроено, что тот, кто садится в центре, обязательно главный. Может быть, мы не будем подавать виду, но вот как-то так складывается, что мы пропускаем мимо ушей некоторые факапы, некоторые неувязочки, проблемки мимо ушей от человека, который сидит в центре. Мол, он главный, он вожак. Мне кажется, хороший вывод. Вот номер 7, еще 2 осталось. Итак, человек, которому первому предложили цену, автоматически начинает размышлять об особенностях этого предложения и быстро приходит к мнению, что истинная цена предмета переговоров на самом деле ближе к озвученной, чем ему казалось. Это тоже хороший вывод. Так что независимо от того, является ли вы в переговорах покупателем или продавцом, работодателем или работником, претендующим на повышение, руководителем или подопечным, пытающимся договориться о распределении ресурсов, вам следует тщательно обдумать соответствующий якорь своих переговоров, а затем вносить предложение первым, а не ждать, пока это сделает оппонент. Как продемонстрировали в своих исследованиях Галинский и Мсвеллер, этот маленький шаг может привести к довольно значительным результатам. Конечно, назначенная первоначальную цену не стоит выходить за пределом разумного, даже если этот предел верхний. Как итог, если ты что-то продаешь, то будь добр озвучивать свою цену первым. Не стесняйся, не кокетничай, не говори вот это. Ну, а сколько вы готовы заплатить за это? Вот без этого, ладно? Вот это кокетство ненужное. Это не приведет тебя к нужному результату. Якорь срабатывает тогда, когда кто-то произносит цену первым. И если цена завышена, то это является якорем. Если цена занижена, то это тоже является якорем. Вопрос только в том, что в первом случае якорь, например, будет тебе ближе, легче, а во втором случае нет. Вот в каком состоянии ты хочешь оказаться? В таком не очень приятном? Тогда сиди и молчи. Кто же, наконец, озвучит первую цифру? А если ты хочешь взять инициативу на себя, то просто говори сумму сразу первым. Итак, вывод номер 8. Вот, он больше всего мне понравился, хотя вот 6 и 7, они тоже крутые. У меня это прям откликнулось, и я прям начал сразу делать. Ай, чаечек. Вывод номер 8. Исследователи психологии убеждения Ман Юнь Гу и Алет Фишбах. Я не знаю, зачем это пишется, чтобы, видимо, ну, раз они это сделали, то я буду верить. Считают, что можно сильнее мотивировать человека довести свое дело до конца. Для этого стоит лишь немного изменить фокус его внимания. Сперва они предположили, что если в начале пути человек сосредоточится на пускай небольшом, но уже достигнутом успехе, то это скорее мотивирует его дойти до конца, чем если он станет зацикливаться на том, как много ему еще осталось делать. Как только вы или те люди, на которых вы стремитесь повлиять, прошли полпути до своей цели, вам следует внести одно маленькое изменение. Раз полпути уже пройдено, то мотивации дойти до конца будет, как правило, намного выше, если сосредоточить внимание на том, как мало усилий осталось сделать. В данном случае сообщение типа «вам осталось всего 20% до цели» будет эффективнее, чем вы прошли уже 80% пути. Теория малых количеств предполагает, что на каком бы этапе накопления баллов ни находился данный клиент, обратная связь должна сосредотачиваться на небольших шагах, будь то уже достигнутые успехи или оставшиеся усилия. Офигительно. Может быть, ты встречался с тем, когда в кофейнях давали такие карточки, и в них простаивали эти, не знаю, там, печати, что ли, или что-то там отрезали. И провели эксперимент, что нам, людям, гораздо удобнее довести дело до конца, когда до 50% делают акцент, сколько мы уже сделали, мол, посмотри, соберись, ты сделал уже 30% усилий, ты же такой молодец, то есть до 50%, даже если там 45%, надо говорить, 45%, какой же ты красавчик, да? А как только ты перешагнул 50%, тебе надо говорить, осталось совсем немного, 40%, или осталось совсем чуть-чуть, 20%. То есть фокус внимания смещается на то, сколько осталось после середины пути. У меня это была ошибка. Я пошел, сделал все по фэншую, как советуют авторы. В этом, наверное, и прелесть книг, когда ты не просто слушаешь, но и делаешь. Надеюсь, ты тоже это делаешь. Потому что если не делаешь, то что ты вообще делаешь, а? Ну, не надо так. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.